Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Ёлкин. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 7 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Итоги социально-экономического развития, выполнение социальных обязательств, готовность военкоматов к весеннему призыву на военную службу обсудили сегодня на заседании городского правительства. Смольный подписал контракт на строительство Большого Смоленского моста и прилегающей дорожной инфраструктуры. Ориентировочная стоимость объектов составляет 50 миллиардов рублей. Госпитализация юной пациентки раскрыла шокирующие факты о поведении ее родителя. Отец систематически избивал и унижал свою 12-летнюю дочь. Возбуждено уголовное дело. 19-летний первокурсник политеха арестован на 2 месяца. 24 марта молодой человек сообщил в полицию о заминировании одного из городских ТРК. Петербургские депутаты предлагают штрафовать автовладельцев, которые оставляют свои машины у подъездов и тем самым мешают проезду спецтранспорта. Летние и Михайловские сады закроют на просушку с 1 апреля. Посетители не смогут в них бывать целый месяц. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Антон Петров, заведующий вторым отделением городской наркологической больницы. В эти дни в Петербурге проходит неделя отказа от зависимостей, и это повод поговорить о проблемах людей, которые страдают алкогольной зависимостью. Что приводит их к этому заболеванию, как распознать зависимость, можно ли раз и навсегда вылечиться от алкоголизма и от чего зависит успех лечения. На эти и другие вопросы ответит гость программы «Новости дня». Беседа начнется примерно через 12 минут, прямо сейчас – новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Сегодня на заседании городского правительства обсудили итоги социально-экономического развития, выполнение социальных обязательств и готовность военкоматов к весеннему призыву граждан на военную службу. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2023 года составил почти 110%, превысив среднероссийский уровень более чем на 6%. Минувший год принес городу рекордный объем инвестиций – 1,2 триллиона рублей. Только организации обрабатывающего комплекса Петербурга в прошлом году инвестировали в собственное расширение более 102 миллиардов рублей, на 21% больше, чем годом ранее. Это говорит об их уверенности в завтрашнем дне, считает губернатор Александр Беглов.
Политика правительства, Санкт-Петербург, законодательного собрания, оно, конечно, дало возможность, что сегодня в город вкладывать деньги выгодно, инвестиции вкладывать. Инвесторы идут, крупные инвесторы, поэтому, в общем-то, результат хороший. Таких показателей развития экономики у нас не было давно. Мы выполняем с вами поручения президента России, и петербургские предприятия активно работают над обеспечением технологического суверенитета. Для того, чтобы еще ускорить динамичное развитие нашего города, нужно нам зарабатывать 2 триллиона рублей. Вот это планка, которая дает устойчивое развитие нашего города как мегаполиса 21 века.
При обсуждении городской программы по социальной поддержке граждан в Смольном отметили, что ее финансирование ежегодно увеличивается на 13 миллиардов рублей. В прошлом году поддержку получило почти половина населения города – 2 миллиона 600 тысяч жителей. Расширен перечень дополнительных мер поддержки для семей участников специальной военной операции. По поручению президента особое внимание уделяется поддержке семьи. Это и жилье, и развитие программы материнского капитала, и налоговые вычеты. По закону о воинской обязанности с 1 апреля по 15 июля в России пройдет весенний призыв в ряды вооруженных сил. С этого года увеличен призывной возраст граждан с 27 до 30 лет. При обсуждении этого вопроса военный комиссар Петербурга полковник Марат Урманцев сообщил, что призывать планируют 2500 человек. Он успокоил родителей призывников. Их сыновья не попадут в зону СВО.
Я могу заверить, что военнослужащие по призыву из Санкт-Петербурга, неважно, из Санкт-Петербурга, из другого региона, они привлекаться не будут для выполнения задач в зоне специальной военной операции.
Первые отправки новобранцев на комплектование вооруженных сил планируются уже во второй половине апреля.
Дирекция транспортного строительства Петербурга подписала с компанией «Дороги и мосты» контракт на строительство Большого Смоленского моста, а также прилегающей дорожной инфраструктуры. Ориентировочная стоимость объектов составляет 50 миллиардов рублей. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Большой Смоленский мост длиной более 1,5 километра с изящными арочными пролетами на 10 опорах будет разводным и с двумя крыльями, как у Дворцового. В сведенном положении высота центральной части над водой 15 метров, а ширина судоходного пролета 60. Большой Смоленский соединит берега Невы между мостами Александра Невского и Володарским. Новая переправа позволит транспорту следовать в обход исторического центра. На мосту будет 6 полос, 2 из которых предназначены для движения трамваев, а остальные – для автомобилей. Кроме того, там обустроят пешеходные и велосипедные дорожки. С уличной дорожной сетью переправу соединят развязками на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Калантай и Союзным проспектом. Большой Смоленский станет 20-й разводной переправой Петербурга. В конце декабря на месте строительства моста был установлен закладной камень. В церемонии участвовал губернатор Александр Беглов.
40 лет в Санкт-Петербурге не строились разводные мосты, но тем не менее, по поручению президента, мы начинаем эту с вами стройку, очень важную. 800 тысяч жителей нашего города ждут этого красивого нашего петербургского моста.
Госстройнадзор уже выдал все необходимые разрешительные документы на строительство переправы. Работы будут идти в 2 этапа. Сначала возведут сам мост, а затем развязки. Полностью все работы по строительству Большого Смоленского моста и прилегающей инфраструктуры планируется завершить в 2032 году.
Теплоэнергетики устраняли сразу несколько дефектов трубопроводов на юге города. Ход работ в Московском и Фрунзенском районах лично проинспектировал генеральный директор ГУПТЭК Иван Болтенков. С подробностями Мария Гордеева.
Ненадежный участок тепловой сети был обнаружен во время обхода на Пражской улице у дома номер 7. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения было принято решение заменить 3 метра трубопровода. Коммунальное ЧП никак не сказалось на потребителях. На время устранения дефекта отопление и горячая вода в 11 зданиях подавались по резервной схеме. С опережением нормативных сроков были закончены и ремонтные работы на Варшавской улице, где пришлось обновить около 2 метров трубы. Определить точное расположение дефекта помогли специалисты акустической диагностики. Руководитель ГУПТЭК СПБ Иван Болтенков также проинспектировал ход работ на Первомайской улице в Шушарах. Там выявили ненадежный участок во время обхода и оперативно взяли в работу, рассказала руководитель пресс-службы ГУПТЭК СПБ Софья Андреева.
Генеральный директор ГУПТЭК СПБ Иван Болтенков провел традиционный объезд адресов, где устраняли дефекты на тепловых сетях. Напомним, что с конца декабря прошлого года вторая теплоснабжающая крупная организация в городе, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», вошла в состав ГУПТЭК, и теперь, в общем-то, зона ответственности ГУПТЭК расширилась до территории всего города, то есть порядка 95% рынка принадлежит компании ТЭКа. Для предотвращения дефектов ТЭК использует такие инновационные способы диагностики, как датчики на теплосетях, тепловизионная съемка, а также диагностика теплосетей с помощью роботов.
Как отметили в компании, сейчас среднее время устранения дефектов на сетях на 2,5 часа опережает нормативные сроки и составляет 5,5 часов. Этого удается добиться в том числе благодаря высокому техническому оснащению бригад, отметили на предприятии.
Новости дня. Хроника событий.
Отец бил, в том числе ногами, 12-летнюю дочь, лишал ее еды и пристегивал цепью к батарее. Такие страшные сообщения появились в СМИ. По предварительным данным, о пугающих методах воспитания правоохранители узнали после того, как девочка оказалась в больнице. Юная пациентка рассказала инспектору по делам несовершеннолетних, что отец регулярно поднимал на нее руку, брал за волосы и запирал в комнате, лишая возможности даже выйти в туалет. Для этих целей родитель оставлял ведро. Разобраться в обстоятельствах этого дела еще предстоит компетентным ведомствам. Сейчас девочка находится в социальном детском учреждении, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. А в отношении родителя уже возбуждено уголовное дело, рассказал старший помощник руководителя городского управления СК по связям со СМИ Сергей Капитонов.
Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса России «Истязание». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявления обвинения. По версии следствия, подозреваемый 2023 года по настоящее время в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Энтузиастов, систематически наносил побои своей 12-летней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате указанной квартиры. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
Свою проверку проводит и прокуратура. В Петербурге осудили мужчину за серию обманов по классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Он признан виновным по статье «Мошенничество». Суд установил, что осужденный ездил по адресам пожилых петербуржцев, которым ранее сообщали, что их родственник якобы попал в ДТП. Своим жертвам он представлялся курьером и забирал у граждан денежные средства, рассказала старший помощник прокурора Петербурга по связям со СМИ Екатерина Дмитриева.
Потерпевшие при этом полагали, что передают деньги за освобождение сыновей, дочерей, сестер и внуков от ответственности за якобы совершенное ДТП, так как до приезда Павловича по телефону с ними связывались и сообщали о происшествии с участием их близких. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
В общей сложности пострадали 6 петербуржцев в возрасте от 72 лет до 91 года, жители Выборгского, Красносельского, Фрунзенского и Центрального районов города. Также были удовлетворены иски прокурора Выборгского района о компенсации причиненного ущерба, сумма которого составила около 4 миллионов рублей. Петербургские депутаты предлагают штрафовать автовладельцев, которые оставляют свои машины у подъездов и тем самым мешают проезду спецтранспорта, скорых и пожарных машин. Законопроект одобрила профильная комиссия по развитию транспортной инфраструктуры. Размер штрафа будет варьироваться от 5000 рублей для частных лиц до 500 000 для юридических. Документ планируют обсудить уже на ближайших заседаниях городского парламента. С подробностями Владимир Снитков.
Проблему запаркованности общественных проездов во дворах и у подъездов жилых домов в Петербурге обсуждают несколько лет. Городской парламент уже ввел штрафы за стоянку машин у мест сбора мусора на пешеходных дорожках, газонах и других местах. Сейчас речь идет о подъездах к парадным, которые также зачастую оказываются заставленными автомобилями, что мешает работе спецтранспорта, машинам скорой помощи, пожарным и другим экстренным службам, которым бывает просто не подъехать к входам на лестничную площадку. И между тем, еще в сентябре прошлого года городские муниципалитеты обязали наносить во дворах и на участках, прилегающих вплотную к подъездам, специальную разметку, запрещающую там парковку автомобилей, так называемую эксплуатационную маркировку. Повсеместно она начнет появляться уже этим летом. Теперь петербургские депутаты предлагают ввести штраф за размещение на ней автотранспорта. По словам одного из авторов инициативы, депутата Алексея Цивилева, мера вводится по многочисленным просьбам жителей северной столицы.
Здесь нужно было ввести ясность с точки зрения, что такое помеха, потому что когда просто машина стоит на выходе из парадной, есть у нас такие любители, это понятно. А если он там чуть-чуть бампером вылазит, а учитывая то, что сейчас штрафы идут, автоматически проезжает машина с камерой искусственного интеллекта, то человек может и не думать, что он каким-то образом нарушает правила, а штраф он гарантированно получит. Чтобы не было этой двойственной ситуации, то есть что такое перегораживание, предложено наносить такие разметки желтого цвета, чтобы человек понимал, что заезжая на эту зону, он может получить штраф.
Штраф за размещение транспортных средств на эксплуатационной маркировке по предложению депутатов составит до 5000 рублей для физических лиц, до 40000 рублей для должностных лиц и до 500 000 для лиц юридических. Контролем соблюдения правил займется Государственная административно-техническая инспекция, или сокращенно ГАТИ. Мониторинг будет проводиться в автоматическом режиме. Эта процедура уже отработана службами, которые контролируют и санкционированные парковки на газонах и у мест сбора бытовых отходов.
18.24 в Петербурге, плюс 7 градусов сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер дует восточный со скоростью 2,4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 71%. последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Власти северной столицы рассчитывают на восстановление автокластера в 2025 году. В ТЮЗе имени Брянцева в начале апреля пройдет традиционный фестиваль детских коллективов. Российский этнографический музей предлагает школьникам в дни весенних каникул программу под названием «Музейная продленка». Подробнее об этих событиях вам расскажут наши корреспонденты в своих материалах. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и с тем, какой будет погода в предстоящие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Антон Петров, заведующий вторым отделением городской наркологической больницы. В эти дни в Петербурге проходит неделя отказа от зависимости, и это повод поговорить о проблемах людей, которые страдают алкогольной зависимостью. Что приводит их к этому заболеванию, как распознать алкоголизм, можно ли раз и навсегда от него вылечиться, и от чего зависит успех лечения? На эти и другие вопросы ответит гость программы «Новости дня». Беседа начнется буквально через несколько секунд.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. С удовольствием представляю нашего гостя. Свое место перед микрофоном занял Антон Петров, заведующий вторым отделением городской наркологической больницы. Антон Дмитриевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Неделя отказа от зависимостей проходит в Петербурге, во всей России проходит эта неделя. Повод поговорить о ситуации, в частности, с алкоголизмом, которая сейчас сложилась в Петербурге. Сколько человек официально находится на диспансерном учете в городской наркологической больнице? И главное, какие тенденции, как изменяется это количество?
На диспансерном наблюдении в городской наркологической больнице на сегодняшний день находится порядка 30 тысяч человек. Из них с синдромом зависимости от алкоголя почти 20 тысяч. За последние три года есть совсем небольшой прирост и по наркозависимости, и по алкоголизму, но я думаю, что на сегодняшний день этот прирост связан в большей степени с тем, что мы стали выявлять больше лиц злоупотребляющих, чем с тем, что их стало больше в популяции.
А какие новые методы выявления появились?
Да новых методов особенно не появилось, мы просто стали активнее работать в этом направлении.
А можно ли сказать, что алкоголизм все-таки болезнь старшего поколения? Меняются ли зависимости в современном мире?
Зависимости в современном мире, безусловно, меняются, но в большей степени это связано с злоупотреблением наркотическими препаратами и другими психоактивными веществами. Стал ли алкоголизм более молодым? Да, пожалуй, мы наблюдаем, что стали появляться лица с синдромом зависимости от алкоголя более молодого возраста, чем раньше мы видели, когда средний возраст алкоголика был 35-50 лет, да, то сейчас мы уже видим до 30 лет сформировавшийся алкоголизм. Но во многом это связано с тем, что эти молодые люди начинали свой путь в общении с психоактивными веществами, вызывающими зависимость, с каких-то наркотических препаратов, потом от них отказались или продолжают употреблять и их, и алкоголь. Вот такую динамику мы наблюдаем.
Антон Дмитриевич, давайте поговорим о том, что вообще заставляет человека принимать алкоголь и другие психоактивные вещества. Это как-то связано с его психологическим состоянием?
Ну, безусловно, принимать алкоголь и другие психоактивные вещества человека заставляет желание достичь эмоционального комфорта. Значит, соответственно, мы можем сделать вывод, что люди, которые приходят к регулярному приему психоактивных веществ, к систематическому приему психоактивных веществ, они не могут достигать, не умеют достигать эмоционального комфорта другими способами.
Как распознать алкогольную зависимость, когда можно говорить уже о том, что человек начал злоупотреблять? И ведь многие пьют и пьют много, но при этом алкоголиками не становятся. Где эта грань?
Ну, грани зависимости определены достаточно четко.
Расскажите о них подробнее.
Да, есть стадийность зависимости, и в первой стадии заболевания, когда мы диагностируем первую стадию, первое, что мы диагностируем, это наличие патологического влечения к приему вещества. Вроде бы это такая довольно субъективная история, да, что такое патологическое влечение.
А что такое патологическое? Да? Раз в неделю, раз в день,
да,
раз в месяц.
Но вот патологическое влечение — это тогда, когда у человека возникает императивное или навязчивое желание употребить психоактивное вещество, и он манкирует другими интересами, обязанностями, безопасностью ради приема этого вещества.
То есть он вообще забывает обо всем, он не может остановиться? Или...
Нет, он обязательно выпьет. Вот если я что решил, то выпью обязательно. Это, вы помните Высоцкого, да? Вот это про патологическое влечение. Если человеку надо выпить, ему настолько сильно хочется, что все остальное уходит на второй план.
Ну вот если ему хочется, например, раз в день вечером выпить рюмку, две водки,
и
это говорит уже о некой зависимости?
И если он знает, что ему нужно будет сесть за руль, например, он не выпьет, тогда это говорит о том, что зависимости нет. А если он знает, что ему нужно сесть за руль, но все равно выпьет, вот это уже патологическое влечение, и это уже зависимость.
Можно ли говорить об изменениях в психике у людей, страдающих зависимостью от алкоголя?
Ну,
и в чем это выражается?
Конечно. В первую очередь формируются личностные изменения. У человека меняется сфера интересов, отодвигаются все социальные, бытовые, профессиональные интересы, отодвигаются на второй план, на первый план выходит интерес употребления психоактивного вещества. Соответственно, чем дальше человек употребляет, тем сильнее он центрируется на употреблении психоактивного вещества, и тем сильнее отодвигаются все альтернативные интересы. Наступает определенное морально-нравственное снижение, начинает игнорировать морально-этические нормы, постепенно нарастает слабоумие, давайте так прямо говорить. В любом случае, любое психоактивное вещество и алкоголь в том числе, это вещества, которые являются ядами, которые поражают клетки центральной нервной системы, возникает определенная дефицитарность и снижается память, интеллект, внимание.
Ну, алкоголизм, наверное, как любая болезнь, имеет стадии. Вот то, что вы сейчас описали, так... Ужасно. Это, наверное, уже такие заключительные стадии.
Да,
а с чего все начинается? Когда нужно человеку самому и его близкому окружению уже забить тревогу? Какие звоночки могут человеку сказать, что пора завязывать и вообще обратиться к врачам?
Ну, пора завязывать всегда, когда человек понимает, что у него возникли проблемы и ассоциирует их с употреблением. Если человек способен сам это понять. Но одним
ну, человек-то из... это понимает уже, может быть, в те
по-разному.
Моменты.
Бывает по-разному. Знаете, бывают люди, которые обращаются еще на этапе злоупотребления и не сформированной зависимости. Бывает такое.
Бытовое пьянство.
Ну да, давайте назовем это так. Да. Говорит, что-то я слишком много пью. И при опросе, при объективном анализе ситуации мы наблюдаем, что ну, тут еще патологическое влечение не сформировано как таковое. Толерантность подрастает, но еще не достигла каких-то критических значений. Там, похмельного синдрома мы еще не наблюдаем. То есть зависимость еще не сформирована. Такие бывают люди, что обращаются. Но, как вы правильно замечаете, у любой зависимости, у алкоголизма в частности, есть один такой сквозной симптом, который называется анозогнозия. Человек отрицает наличие у себя заболеваний. И склонен преуменьшать степень употребления не только для окружающих, но и для самого себя. Он преуменьшает значимость и степень злоупотребления психоактивным веществом. И тогда стоит прислушаться к родственникам, которые начинают замечать, что человек пьет слишком много, и это начинает доставлять дискомфорт окружающим, и у родственников возникает опасение по поводу самого человека, который употребляет. Вот тогда стоит уже обращаться.
Ну, слишком много, это опять же субъективно. Для кого-то слишком много, когда человек каждый день выпивает там рюмку.
Так и норма для каждого тоже своя, да. Она субъективна.
Кому-то просто когда человек меняется в поведении,
конечно,
перестает быть похожим на себя
безусловно.
Самого.
Когда человек меняется в поведении, когда у него возникают те или иные проблемы со здоровьем после употребления, социальные проблемы с работой, в семейных взаимоотношениях, в взаимоотношениях с близкими, с друзьями, возникают проблемы, и их можно проассоциировать с употреблением, это повод обратиться за помощью. А там уже сформировалась зависимость, не сформировалась, и что с этим делать, решит специалист.
Вот смотрите, у читающего человека, который любит западную литературу и любит таких авторов, как Ремарк, Хемингуэй, у них, ну, это просто энциклопедия спиртных напитков, и все герои, вот вы как специалист, можете ли сказать, что это все потенциально ваши клиенты, пациенты?
Сразу вспоминаю...
Они пьют на каждой странице. Они без рюмки просто не живут.
Его героев Потенциально, да, это люди с посттравматическим стрессовым расстройством, у которых формируется зависимость на фоне ПТСР, на фоне посттравматического стрессового расстройства.
Ну, это тоже объясняется, конечно, эпохой, тем временем, в которой они жили.
Безусловно.
Эпохи меняются, но стрессы, они, наверное, в 21 веке становятся еще сильнее, и как-то надо с ними учиться справляться.
Это, безусловно, так,
без
конечно.
Помощи алкоголя. Вот еще такой момент. Существует мнение, что у женщин алкогольная зависимость протекает более тяжело. Тяжело, развивается быстрее, протекает болезнь в более тяжелой форме, и спиваются прекрасный пол быстрее, чем мужчины. Это так?
Ой, неоднозначное утверждение. Мне больше нравится версия, которая говорит о том, что женщина позже обращается за помощью. Это во-первых. И второе, женщина чаще старается скрыть употребление и часто выпивает в одиночку и пытается каким-то образом нивелировать вот, последствия употребления. И мы видим женщину уже на более поздних стадиях. Она становится, ее пьянство становится заметно уже на более поздних стадиях. Вот просто вот так. Ну, это социально обусловлено. Пьяная женщина все-таки считается менее приемлемым в социуме, чем пьяный мужчина. Хотя, в общем.
Пьющая мать, горе семьи. Да. А мотивы, толкающие женщин и мужчин к злоупотреблению алкоголем, они как-то...
Ну вот еще раз подчеркну, всегда мотив получить состояние опьянения для того, чтобы получить какой-то эмоциональный эффект. То есть либо уйти из менее комфортного состояния в более комфортное, либо достичь эйфории. Соответственно, человек не может другими способами достигать этих состояний, не умеет другими способами регулировать свое эмоциональное состояние и употребляет вещества для того, чтобы корректировать.
Какова природа запоя? Почему человек пьет и не может остановиться?
Тут совершенно изученные биохимические процессы в головном мозге происходят. Запои возникают на второй стадии алкоголизма, и наличие запоев — это всегда вторая стадия алкогольной зависимости. Дело все в том, что когда человек со сформированной второй стадией алкоголизма находится в трезвости, у него синтез дофамина немножечко снизился, он начинает чувствовать себя как-то не очень комфортно, и у него возникает желание выпить. Как только он начинает выпивать, у него начинает разгоняться синтез дофамина. У него все подготовлено для того, чтобы синтез дофамина шел массированно. Да? Он начинает выпивать активно. Как только он прекращает выпивать, дофамин не выбрасывается и появляется похмелье. Он не выбрасывается на рецепторы. И появляется похмелье, которое проявляется вот всеми признаками и тревогой, и сниженным настроением, и тремором, и повышением артериального давления и так далее. Да? А синтез дофамина не снизился, он в клетках накапливается. А существующих собственно синтезируемых эндорфинов недостаточно, чтобы запустить выброс дофамина. И у человека возникает императивное, непреодолимое желание выпить. Когда он выпивает, дофамин выбрасывается, ему становится легче. В этом и есть, да, и в этом и есть суть запоя. И поэтому формируется запойное состояние. Запойное состояние формируется тогда, когда формируется похмелье.
Ну и мы перешли, наверное, к главному, так сказать, пункту, как лечить такого человека. С чего начинать лечение? И излечим ли, в принципе, алкоголизм?
Давайте говорить так. Мы стремимся достичь устойчивой ремиссии. Это про то, что, скорее всего, у человека никогда не получится контролировать употребление алкоголя. То есть либо он пьет, либо он не пьет.
То есть человеку, которому диагностировали это заболевание, нужно принять как данность, смириться с тем, что пить он больше не
совершенно
должен.
Верно,
вообще.
Да. Ну, как бы он должен, не должен, может, ну, но тогда у него
срыв будет.
Да, срыв, у него будет запой.
С чего начинается лечение?
Лечение начинается
человека?
С первого контакта и формирования мотивации.
То есть все-таки с психики.
И вовлечение человека в систему оказания помощи. Именно с этого.
В чем главный успех лечения?
В мотивации клиента.
То есть человек, пациент должен
хотеть.
Осознать проблему
да,
сам захотеть, сам прийти к врачам.
Ну, часто самому это сделать трудно, но есть технологии, позволяющие сформировать мотивацию у человека.
Что предлагает, собственно говоря, современная медицина людям, которые хотят избавиться от зависимости?
Какие методы лечения?
Какие методы лечения, да.
Давайте так. первая линия терапии, сквозная линия терапии, если мы говорим уже не о лечении похмелья, да, мы говорим о стабилизации, формировании и стабилизации ремиссии. Вы это угу. имеете в виду, да?
Ну, лечение похмелья — это капельница.
Да,
это вот,
да,
ну,
да,
это
да, да.
Как бы...
А если мы говорим о становлении ремиссии, о формировании ремиссии, то первая линия терапии — это психотерапия, конечно же.
Угу.
И здесь могут как дополнение использоваться фармакологические средства, которые создают почву для того, чтобы психотерапия срабатывала. Какие у нас есть, какая у нас есть фармакология, которая нам помогает? Ну, прежде всего, не надо забывать, что на фоне употребления есть следствие какого-то эмоционального дискомфорта, который может иметь даже патологический характер. Это могут быть депрессивные расстройства, тревожные расстройства, какие-то поведенческие расстройства. Соответственно, весь арсенал психотропных препаратов нам в помощь, если есть симптомы мишени, угу. тогда надо подбирать фармакологическую терапию, на фоне которой будет проводиться психотерапия. Значит, у нас есть так называемые аверсивные средства или сенсибилизирующая терапия, средства, которые вызывают непереносимость или отвращение.
Ну, вот то, что в народе называется подшиться, да?
Да, да, да. Да. Угу. Ну, они есть пролонгированные, они есть для ежедневного приема. Но я подчеркну, что все эти методы, они работают только в связке с психотерапевтической помощью.
Угу. Ну, вот бытует, опять же, в народе мнение, что если человек подшился и, ну, вдруг сорвался и выпил, то там последствия могут быть необратимые вплоть до
летального исхода. Потому что, как правило, конечно же,
или
до летального исхода...
Или это такая страшилка? Ну, чтобы...
Смотрите, история такая. Как правило, когда бывают самые тяжелые последствия после прекращения трезвости на подшивке, когда человек терпит длительное время, у него заканчивается срок, он ставит крестики. Почему он в календаре крестики ставит? Отмечает, когда же у меня закончится, вот угу. оно закончится, я точно это отмечу. Что происходит? Эмоциональное напряжение растет.
Угу.
Оно у него растет с каждым днем все больше и больше, и он уже терпит на зубах последние дни, когда все заканчивается. И эмоциональное напряжение настолько высоко, что оно разряжается в брутальном запое, в массированном употреблении, что, собственно, и приводит к тяжелым последствиям. Вот самые тяжелые последствия возникают здесь.
То есть вот этот момент нужно контролировать, наверное, самому человеку, просто, ну, его, наверное, врачи об этом предупреждают, и родственникам, близкому окружению, с которым
Безусловно.
Человек живет, и как-то
и
его
было бы прекрасно сопровождать таких людей психотерапевтически на фоне фармакологического лечения. Но, к сожалению, не все пациенты соглашаются на психотерапевтическое вмешательство. Ну, это данность.
Угу. Про родственников заговорили. Родственники, ну, в общем, тоже несчастные люди. Созависимые. Есть такой термин. Расскажите поподробнее о созависимости и как правильно вести себя близкому окружению алкоголика.
Есть такое понятие созависимость. Четкого определения мы не имеем. Под созависимостью мы понимаем глубокую вовлеченность в партнера, и которая может проявляться контролем поведения партнера и необходимостью находиться в теснейшем слиянии, в теснейшем эмоциональном контакте с партнером. Соответственно, созависимый в узком понимании этого слова — это родственник человека, злоупотребляющего какими-то психоактивными веществами или практикующего другое зависимое поведение. И созависимый практикует систематически определенные поведенческие паттерны, которые способствуют сохранению вот этого дисфункционального поведения у нашего угу. клиента. Соответственно, для того,
ну,
чтобы...
Ну, что это за паттерны? Он его опекает, он ему...
Контроль.
Угу.
Контроль.
То есть он принимает функции взрослого человека
совершенно
на себя.
Верно.
Человек,
да.
который
да.
страдает зависимостью,
да.
как бы понимает,
совершенно
что
верно.
Он...
Да. При этом это может проявляться в токсичном поведении с обоих сторон, и как угу. со стороны зависимого, так и со стороны созависимого в том числе. По отношению к зависимому. И зачастую, ну, наверное, не очень хорошо такие вещи на радио говорить, но уж это правда, да. Мы при системном анализе таких семейных взаимоотношений можем увидеть определенную условную выгоду у созависимого в том, что его партнер употребляет.
В чем это может заключаться?
В том, что употребляющий партнер позволяет себя контролировать, и созависимый чувствует себя нужным, важным и необходимым. Для него это жизненно важная история. Он не может себе представить, как может быть по-другому. Он не умеет. И не просто не умеет. Когда человек не умеет, его можно научить. Он на эмоциональном уровне не понимает, как это делать. Что это возможно вообще.
Как нужно себя вести правильно?
Правильно перестать контролировать и отпустить, но это так легко сказать, потому что как? На самом деле это сложно сделать правильно, созависимому обратиться.
И уже не жить с этим человеком тогда,
не
получается.
Всегда, не всегда. Ну почему? Можно сказать, что я не в состоянии там сейчас разорвать с тобой отношения, но я не принимаю твое употребление, и поэтому не буду тебя в этом поддерживать. Ну, например, так. Денег не дам, там, когда ты пьяный, домой не пущу, кормить тебя не буду, ну и так далее. Есть разные варианты. На процедуре семейного вмешательства, семейной интервенции, все это отрабатывается с клиентами, потому что мы работаем и с созависимыми тоже.
Ну и вы видите как бы положительный результат такого поведения, когда действительно удается
когда
родственнику...
Когда созависимый меняет свое поведение... Паттерны. То мы видим, что у зависимого возникает желание получать помощь.
Ну, это повод созависимым родственникам, конечно,
обращаться за помощью,
задуматься.
И мы работаем с созависимыми, да. Можно прийти в любой наркологический кабинет или в кабинет профилактики на Колпинской, 27, и получить помощь, пожалуйста, это бесплатно, и работают психотерапевты и психологи опытные, умеющие, знающие, с большим опытом. Пожалуйста, обращайтесь.
Еще раз повторите адрес, куда прийти.
Колпинская, 27.
И там кабинет профилактики. Профилактика — это вообще такое замечательное явление. Профилактикой можно остановить то, что потом лечится. Какую-то профилактику проводит сейчас ваша организация, городская наркологическая больница, особенно в молодежной среде?
Безусловно, в основном в молодежной среде мы и занимаемся профилактикой, да, и это работа со школами, с учебными учреждениями. Наши психологи, психотерапевты и наркологи выходят и работают с ребятами. Ну, это основное. Это основное. А вообще, на самом деле, профилактика зависимости — это уже больше вопрос такой социальный. И он больше направлен не к наркологам, а к другим органам, потому что употребляют те вещества, которые доступны. Алкоголь доступен, пожалуйста. Ну что здесь можно сделать? Поднять цены, ограничить время продажи, и это работающее.
Сделано.
Насколько?
Ограничить возраст продажи.
Насколько это работает?
Ну, кто хочет, тот всегда найдет, это понятно.
Это раз. А два, посмотрите, какое количество алкомаркетов у нас.
Как грибы.
Около моего дома, вот в районе 300 метров, 6.
Ну, это так.
Это странно. Это о какой профилактике тут говорить? Следующая история — это пропаганда здорового образа жизни. И это тоже не наркологическая история. Да? Это должны делать другие ведомства. Потому что с детства, и не только с детства, и всегда должно быть модно быть здоровым, модно быть спортивным, модно не можно не употреблять, может быть, даже вовсе. Потому что, в принципе, норма жизни — это трезвость. Это ну, так-то, по-хорошему.
Многие родители сейчас... приходит к тому, что вот профилактикой в семье, чтобы дети не видели вообще никаких следов даже пьянства, чтобы на их глазах, не дай бог, никаких алкогольных напитков не употреблять. Такое поведение, оно может создать правильную модель поведения у ребенка?
Это... Если это делается органично, и родители транслируют такую модель не искусственно, а это их... образ жизни, представления, и такие родители имеют конструктивные взаимоотношения с детьми, то, скорее всего, да, ребенок возьмет в себе эти поведенческие паттерны. С другой стороны, есть такой психиатр американский, Теренс Горски. Был такой психиатр американский, Теренс Горски. Он приводил исследование, в котором говорилось о том, что по результатам этого исследования было видно, что люди, злоупотребляющие алкоголем, они в основном выходят из двух категорий семей. Либо из семей алкоголиков, либо из семей абсолютных трезвенников.
Ну, почему с алкоголиками понятно,
Понятно, а почему из семей абсолютных трезвенников? Потому что они не умеют взаимодействовать со спиртным. Так или иначе, алкоголь находится в среде, так или иначе, его предлагают употребить. Если человек никогда это не видел, с этим никогда не сталкивался, он и не знает, как
иммунитет
с этим обходиться.
У него, условно говоря,
грубо говоря, да. Но это не тот иммунитет, который мы в биохимическом смысле имеем в виду. Это, скажем так, психологический иммунитет. Да, он просто не знает, что с этим делать.
Спасибо большое. Время, к сожалению, нашей беседы истекает. Антон Петров, заведующий вторым отделением городской наркологической больницы, был у нас в гостях.
Спасибо за внимание.
Спасибо за беседу. Будем здоровы.
Спасибо.
Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
18:49 в Петербурге, плюс 7 градусов по-прежнему. В нашем городе атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения 19-летнему первокурснику петербургского политеха Александру Козлову. По данным следствия, 24 марта молодой человек сообщил в полицию о заминировании ТРК «Лондон Молл». В ходе проверки информация не подтвердилась. Лжеминер был задержан полицией, ему предъявили обвинение. А сегодня была избрана мера пресечения, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Как установлено следствием, 10 мая 2023 года он в ходе конфликта с девушкой 2004 года рождения, заведомо зная о беременности последней, ограничил ее подвижность, обхватил шею потерпевшей рукой и силой сдавливал, пока она не перестала подавать признаков жизни. По результатам изучения материалов, поступивших из следственного органа, прокуратурой области принято решение о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.
Суд рассмотрит дело об удушении 19-летней беременной в Мурино. В ее убийстве подозревают 24-летнего местного жителя. Поссорившись со своей подругой, молодой человек схватил ее за шею и задушил. Как установило следствие, обвиняемый достоверно знал, что его сожительница ожидает ребенка. Об этом рассказал и старший помощник прокурора Ленинградской области по взаимодействию со СМИ и правовому обеспечению Маргарита Швецова. Водитель троллейбуса, молодая петербурженка, предстанет перед судом за ДТП с участием пенсионера. 10 июля прошлого года на остановке на Звездной улице управляющая троллейбусом номер 24 девушка придавила дверью руку 87-летнему пенсионеру и начала движение. Мужчина упал и ударился об асфальт, из-за чего получил серьезные травмы, а водитель оставила пенсионера на месте. Сегодня 26-летней петербурженке выдвинули обвинение, ей может грозить до 7 лет лишения свободы. В Петербурге утверждена адресная программа по установке современных светодиодных светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах на текущий год. Эти световые приборы с проблесковым желтым светом используют для привлечения внимания водителей. Мигающий сигнал позволяет с большого расстояния распознать переход или перекресток и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения. Сегодня такими светофорами в Петербурге оборудовано уже более 800 нерегулируемых пешеходных переходов. Теперь запланировано обустроить еще 77 в 15 районах. СПбГУ объявил тендер на строительство учебного корпуса на территории нового университетского кампуса в Пушкинском районе города. Подрядчик должен будет построить объект на 2730 студентов и 106 сотрудников вуза до декабря 2026-го. По условиям контракта, начальная цена которого более 3 миллиардов рублей, в состав учебного корпуса должны войти 42 учебные аудитории, хозблок, технические помещения и помещения для питания. Также подрядчик должен будет возвести сопутствующий хозяйственный корпус на 188 человек. Летние и Михайловские сады Петербурга закроют на просушку с 1 апреля. Посетители не смогут в них бывать целый месяц. Русский музей приглашает всех желающих посетить свои сады, сделать это в последние дни марта. В музее напомнили, что прогулки по зеленым уголкам города могут быть не только приятным времяпрепровождением, но и познавательным опытом. На территории садов установлены 16 информационных табличек, составляющих маршрут «Живые свидетели истории». Чтобы узнать любопытные факты об этих местах, достаточно просканировать QR-коды. Курсы валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на завтра 92 рубля 57 копеек. Новый курс европейской валюты 100 рублей 41 копейка. Автокластер Петербурга может восстановиться в полной мере в 2025 году. Об этом сообщил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. Он с сожалением отметил, что пока автокластер демонстрирует снижение. Вместе с тем прогнозируются достаточно хорошие перспективы в связи с освобождением ниши и идущим замещением. Зырянов напомнил, что по автозаводам в Петербурге уже произошла смена собственников, известны планы Обуховского завода по началу запуска электромобилей на бывшем заводе «Тойота», по бывшему заводу «Хюндай» также прошла сделка с «Артфинанс» и начался выпуск автомобилей, а на бывшем заводе «Ниссан» новые автомобили начал выпускать автозавод «Санкт-Петербург».
Новости дня. Культура.
С 1 по 4 апреля ТЮЗ имени Брянцева проведет 25-й международный брянцевский фестиваль детских театральных коллективов. С подробностями Елена Серова.
В этом году на юбилейном фестивале встретятся детские коллективы из 4 стран и 16 городов. Впервые количество участников ограничили для каждого региона, чтобы привлечь больше новичков. Россию представляют Москва, Новосибирск, Мурманск, Вологда, Мценск, Воронеж, Казань, Севастополь и село Озерецкое. Также в Петербург приедут коллективы из Беларуси, Казахстана, Армении. Всего в этом году в конкурсной программе 16 спектаклей, выбранных из 120 заявок. Детские студии представили постановки по произведениям Бориса Васильева, Бориса Захадера, Сергея Михалкова, Астрид Лингрен и других русских и зарубежных писателей. Откроется Брянцевский фестиваль спектаклем «А зори здесь тихие» театра юного творчества, единственного в программе петербургского коллектива. О других конкурсных спектаклях рассказала исполнительный директор фестиваля София Лисач.
Все спектакли, они абсолютно в разных жанрах. То есть есть как и музыкальные спектакли, так и пластические композиции, так и драматические спектакли. И, безусловно, все коллективы очень талантливы. Но помимо конкурсной программы, также у нас будут проводиться мастер-классы по сцен-речи, по актерскому мастерству, по сценическому движению и обсуждение спектаклей от ведущих специалистов. Цель фестиваля не только в соревновании, это огромная возможность обмена опытом, новых контактов, чтобы дети знакомились друг с другом, смотрели, как это происходит в других коллективах.
4 апреля на большой сцене ТЮЗа пройдет заключительный гала-концерт, где будут объявлены победители. В этом году помимо 1, 2 и 3 места будут присуждены гран-при и приз зрительских симпатий. Также изменения коснулись и жюри. Впервые оно стало международным, судьями из Белоруссии и Казахстана. И впервые его председателем станет главный режиссер ТЮЗа Сусанна Царюк.
Российский этнографический музей предлагает весело и интересно провести весенние каникулы. В этом году в программе под названием «Музейная продленка» мастер-классы, игровые экскурсии и увлекательные лекции. Елена Медведева расскажет подробнее.
В центре внимания – образ птицы, невероятно важный в контексте народных представлений о приходе весны. На игровой экскурсии «Жаворонки» дети узнают, как прогонять мороз и определять погоду по приметам, для чего нужны закликания весны, кто приносит ее на своих крыльях и почему у русских крестьян было особое отношение к пернатам. Ребятам предстоит отыскать в музее разных птиц, научиться закликать весну, рассказала заведующая отдела музейной педагогики Российского этнографического музея Ксения Шолкина.
«Жаворонки» посвящена народным представлениям о том, как весна приходит. Вот у нас в музее появилась такая интересная экскурсия, которая провозвестником весны посвящена вот этим птичкам. У нас много изображений птиц на экспозиции, поскольку он популярный был образ у русских. Здесь и керамические изделия, и образ птицы в основах для печати пряников, и в украшении одежды – рушников, полотенец и так далее, и так далее. Кроме экскурсии, мы предлагаем также еще мастер-классы, на которых можно расписать глиняную птичку-свистульку. Предлагаем ребятам погрузиться в мысли о том, что вообще радостного весной происходит.
На встрече «Нить длиною в мир» ученый Любовь Лачинова расскажет, как и из чего в старину делали одежду. Желающие могут посетить семейный фестиваль «Гентех», где можно все узнать о генеалогии, этнографии, геральдике, реставрации, моде от ведущих ученых и специалистов в области генеалогии. 31 марта в музее отметят «День птиц». Посетители приглашают на зажигательный концерт и на мастер-классы, где научат расписывать деревянную птичку и покажут, как изготовить птицу счастья из лоскута. Участвует музей и в весеннем фестивале «Детские дни». Ребятам предлагается совершить путешествие на Кавказ, а также послушать русские народные колыбельные песни.
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра в наших районах ожидается облачная, днем с прояснениями, погода, а в Температура по области ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем плюс 5, плюс 10. В Петербурге ночью от 0 до плюс 2, днем 8-10 градусов тепла. В последующие двое суток без существенных осадков. 29 марта в большинстве районов небольшой дождь. Температура ночью от 0 до плюс 5, днем 8-13 градусов тепла. Программа «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Ёлкин. Мы прощаемся до завтра. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.